Мир Божий вам, братья и сестры, откройте, пожалуйста, Евангелие Марка, я буду читать дальше сегодня, 6 глава, и 7 по 13 стихи. Евангелие Марка, 6 глава, 7 по 13 стихи. «И призвал 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им: если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из такого места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то вы, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморру в день суда, нежели тому городу. Они пошли и проповедовали покаяние. Изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли». Вот такой текст Священного Писания. Мы станем, помолимся прежде всего. Владыко Боже наш, благодарим Тебя и славим, и превозносим Тебя за то, что дал нам в этот вечер быть в доме Твоем, хотя и в таком маленьком количестве. И однако же, Господи, мы так блаженны и счастливы, что Ты пребываешь вместе с нами. Господи, Твое пребывание всегда очевидно, явно, и мы благодарны Тебе за это, Господи. И пусть Твое пребывание будет благословением для нас сегодня в том, что Ты откроешь наш разум к пониманию Твоего Слова, откроешь сердца наши, Господи, для того, чтобы принимать эти слова как на добрую почву. А тех, кто отсутствует по различным причинам, я прошу Тебя, чтобы Ты также благословил и там, где каждый находится в этот вечерний час. Я все это прошу, Господи, во имя Иисуса Христа, и за все благодарю Тебя. Аминь. Итак, уже апостолы или ученики Господа Иисуса Христа, они некоторое время ходили с нашим Господом, они слушали и слышали все то, чему Он учил, чему Он наставлял, они видели Его чудеса, они слышали Его притчи, слышали Его учения, и теперь Господь наш, Иисус Христос, начинает их приучать к служению, отправлять. Начинается учебная практика, так называемая. Так вот, когда у нас бывает какая-то учеба, и мы чему-то учимся, то ли это производственная учеба или другая, учеба учебой, но потом в нашей жизни приходит момент, когда у нас начинается учебная практика. Это еще не работа, это еще не то, что уже самостоятельно, но тем не менее нас отправляют на эту учебную практику для того, чтобы нам привыкнуть навыки к тому, что мы будем делать. Так вот, когда вы будете читать Евангелие Матфея и Евангелие Луки, то, что мы с вами проходили, вы увидите, что есть некоторые незначительные расхождения в описании этого события. Вот. Так что, если вы посмотрите Матфея и сравните с тем, что написано у Марка, вы увидите, немножко есть расхождение. Так вот, Господь знал об этих расхождениях. Да, Он это знал, потому что это Эти люди были движимы Его Духом, которые писали эти Евангелия, и Господь знал. Но в этом-то как раз-то и заключается богодухновенность Евангелия, богодухновенность Писания. Почему? Если бы это делали люди, писали, они бы старались подогнать полностью, чтобы не было абсолютно никаких недоразумений. А здесь наоборот. Здесь мы видим некоторые расхождения. Они не противоречат друг другу, потому что при тщательном исследовании вы смотрите, что они просто дополняют друг друга, эти расхождения. Так вот, что нас больше интересует, когда мы читаем эти тексты, скажем, и мы видим расхождение? Что нас больше интересует? Сущность этого события или же детали этого события? Это очень важно. Почему? То есть, что для нас главное? Вот, для нас важно главное содержание или же для нас главное второстепенное? То есть второстепенное – это некоторые детали расходящиеся. Так вот, теперь Господь посылает учеников впервые на труд. Им предстоит совершать в будущем самое великое в истории человечества дело, и поэтому они должны пройти хорошую практику перед этим. И они приходили. Так вот, проповедь Евангелия, вот она, главное содержание, главная забота для проповедников, проповедь Евангелия. И поэтому поймите, что проповеди Евангелия, она должна преобладать над всеми деталями, над всеми, казалось бы, расхождениями. Иначе, если мы сосредоточимся на этих простых деталях, тогда мы упустим самое главное, к чему призывает нас Священное Писание. Так вот, суета и забота земная, и устройство личного благополучия не должны иметь места в жизни проповедующих. Вот оно, главное здесь, что мы видим, в том, что Господь дает им наставление, Он их посылает на служение, на труд. И что для них важно уразуметь? Что для них важно понять? Для них важно, понимаешь, всецело и полностью довериться Господу во всех отношениях. То есть вашему служению, хочет сказать Иисус Христос, не должно мешать ничто, ни личные заботы, ни устройство личной жизни, ни суета. Это должно быть изъято из вашего пути, иначе служение не получится. Итак, именно в самой проповеди Царствия и заключается абсолютная уверенность в том, что о них позаботится никто иной, как сам Господь. Именно это хочет показать Господь, дая им такие повеления и такое наставление, что в вашей проповеди то, что вы будете провозглашать и то, что вы будете говорить, как раз то и будет звучать. Вы доверяете Господу? Или же вы находитесь под впечатлением земных забот, переживаний и суеты? Это будет иметь очень большое влияние на то, что вы говорите, на то, чему вы служите и на то, что вы проповедуете. Итак, в этот вечер давайте мы не будем останавливаться на деталях, а пойдем вперед на главное. Первое, смотрите, что мы прочитали. «И призвал 12, начал посылать их по 2». Давайте мы посмотрим состояние учеников на это время, когда Господь их посылал. Что это означает? сущность выслушивания проповеди, Евангелие должно немедленно осуществляться в практике повседневной нашей жизни. Не просто мы являемся слушателями, прослушали, потом вышли и забыли. Помните, Писание призывает нас, что мы были не слушатели, забывчивы. Так вот, сущность выслушивания проповеди Евангелия заключается в чем? В немедленном осуществлении того, что мы слушаем, в практике повседневной нашей жизни. И если то, что мы читаем и что мы слушаем, если оно не осуществляется в практике нашей жизни, то мы впустую тратим время. Тогда лучше дома сидеть, потому что оно не дает нам никакой пользы. Итак, уразумейте, настоящие испытания, они ведут к духовному росту. Это и есть самостоятельная практика жизни. Когда люди отправляются на служение, когда люди отправляются для осуществления практики Евангелия, они встречают различного рода испытания, и эти испытания – это и есть, это то, что содействует нашему духовному росту. А поэтому, если нету практики жизни, следовательно, нету ничего, никакого духовного роста. Следовательно, если нет практики жизни, тогда идет атрофирование нашего духовного состояния. Конечно, вы скажете, здесь риск. Но не всегда даже у опытных людей, у людей, которые имеют уже огромный стаж служения Господу, разве всегда все гладко совершается? Разве никогда в нас не бывает пробелов? Разве никогда в нашей жизни не бывает того, что мы, казалось бы, уже в этом деле мы опытные, в этом деле мы уже десятки лет находимся, и тем не менее в нашей жизни очень часто случается такое, что мы посмотрели, что мы не то сделали, не то сказали. Так что риск всегда есть. До тех пор, пока мы во плоти находимся на этой грешной земле, всегда есть риск того, что мы можем ошибиться, что мы можем даже согрешить. И поэтому нельзя говорить о том, что, конечно, ой-ой-ой, доверять служение такому человеку, это же молодой человек, и это же риск. Я помню, брат Милея, помните, у нас был такой учитель церкви в нашей, Ванин, Иван, это Михаил Васильевич. Вот, и когда избирали, помните, брата на диаконское, меня на пастырское служение, мне было 33 года. И он все время говорит, ну, слишком молодой, ну, хотя бы 45 лет. Он уже считал, что в 45 лет уже можно доверять, но в 33 года это слишком рано, и он все переживал. Почему? Он в действительности, он искренен был, это не то, что там. Вот так и здесь, смотрите, это же риск, нету опыта в таком служении. И тем не менее он доверяет им, и он их посылает. Совсем кого? Они же рыбаки были, они никогда никакого опыта в духовном служении абсолютно не имели. И тем не менее он их посылает. Посмотрите, они уже ходят с Иисусом Христом. Иисус Христос проповедует, начинает учить их притчами. Ну, люди не понимают, простые люди, помните, Христос говорил, ну, вы-то должны понимать, он им говорит. Они подходят и говорят, объясни нам, что ты проповедуешь, к чему ты это говоришь. Это же было, когда он притчами говорил. Они спрашивают, зачем ты говоришь притчами? А Христос говорит, вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано, поэтому я говорю притчами. Они не понимали. А Христос говорит, вам дано знать. И многие другие вещи, помните, как они понимали, действия Божие. Помните, они шли, и вдруг один слепой человек от рождения. И что они говорят Христу? Господи, кто согрешил, он или родители, что родился слепым? Вот такое было понятие у кого? Учеников. И он их отправляет на работу, на служение вот с таким пониманием. Мы бы сказали, этим людям нельзя доверить. Куда? Они же неправильно понимают. Более того, у них даже не было полного доверия Иисусу Христу, чтобы они в действительности могли Ему полностью доверить. И это тоже мы находим на страницах Священного Писания. Так вот, почему Он их отправляет, вот таких? Вы знаете, сестры и братья, что они должны были научиться абсолютному доверию Иисусу Христу, абсолютному доверию Евангелия и силе Евангелия. Они должны научиться. И именно вот в этих нестандартных ситуациях, вот в таких моментах, когда они должны научиться, если так выразиться языком человеческим, научиться рисковать. То есть довериться Богу, вот оно что. И потому в деле жертвенного служения риска никогда нету и не может быть. Это слово человеческое, это не слово библейское. Так вот, Господь хочет, чтобы именно в этих жизненных ситуациях, как Он им говорит, чтобы они, понимая свое несовершенство, могли все-таки рискнуть и сказали, давай доверимся Господу, пойдем. Все, помните, как пастухи сказали, пойдем посмотрим, что ж там произошло, то, что ангел говорил. И они не потеряли. Так точно и здесь, то есть риска не может быть. Так вот, пример для нас, дорогие мои, это не просто для того, чтобы наш кругозор знания расширился, а Писание это является примером огромной важности для нас. То есть, эта истина, которая заключается в описании этого события, когда Христос посылал своих учеников на служение, эта истина применима во всех областях нашей повседневной жизни – и в семейной жизни, в деле служения, и в церковной жизни она абсолютно применима. Почему? Потому что Господь хочет научить нас именно в этом вопросе рисковать ради Господа. Господь говорит, испытайте меня. Помните, он пророк, через пророка говорит, испытайте меня, говорит Господь, не открою ли я для вас источники? Вот оно, испытание. Это не искушение Бога, а Бог хочет научить нас именно в таких безвыходных ситуациях, хочет научить нас всецело полагаться на Него. Помните, Христос говорит, «Я посылаю вас, как овец среди волков». Да их хоть тысяча будет овец, а волк один, и он расправится с ними. Так и здесь, понимаете, Он отправляет их, и с каким ощущением они идут? Они идут с каким ощущением? Они же рыбаки простые, никакой школы не проходили, ничего. Они даже не из рода левитов. И вот Он их отправляет на служение. Знаете, люди, которые в действительности в трудных обстоятельствах умели предпочитать то, что Бог повелевает, и ради Господа что-то делать, они никогда не были постыжены. Это мы Я мог бы вам привести даже из жизни некоторых членов нашей церкви, вот, которых вы хорошо знаете. И для меня этот пример, который я увидел в действительности, это является примером для моей жизни. Когда люди в действительности ради Господа умели рисковать, но это никогда не был риск. Риск – это в земной нашей жизни. Но в деле служения люди, которые надеются на Господа, они никогда не будут постыжены. Это не риск. Бог так говорит. Второе, что важно отсюда вытекает, Он им дает еще наставления, отправляет вот таких несовершенных учеников, и Он дает им наставление. Он говорит, смотрите, здесь написано, «Итак, призвал 12, 7 стих, начал посылать их по два». Для чего? Для того, чтобы не было никакого недоразумения. Для чего? Чтобы устами двух свидетелей засвидетельствовать истинность того, о чем они проповедуют. Устами двух свидетелей. И это не только это имеет огромное значение, чтобы два могли засвидетельствовать одно и то же. Очень часто бывает, знаете, в одном и том же деле один человек говорит одно, а другой человек говорит совсем противоположное. Это трагедия. Но если люди пропитаны одним духом, если они совершают одно служение, если они в действительности люди возрождены, они будут говорить одно. Посмотрите, апостол Петр и апостол Павел. Они никогда не были вместе. Петр 3,5 года ходил с Иисусом Христом. Павел уверовал значительно позже, когда Господь его призвал на это служение. И вот в втором послании апостола Петра, когда он обращается к этим людям, рассеянным там, в Северной Турции, а они знали Павла тоже, потому что и Павел писал им послание. И он, интересно, там пишет такие слова, вы знаете, я даже тут читал, обратил внимание, я был поражен, вот, то, что говорит апостол Петр этим людям, рассеянным в отношении Павла. Он говорит, и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам. Дальше, как он говорит об этом во всех посланиях, оказывается, для Петра были известны все послания апостола Павла. Более того, заметьте, Петр говорит, что в этих посланиях есть нечто неудобовразумительное, да, которое трудно понимать некоторые вещи, да, он согласен с этим. Но он, посмотрите, что он пишет, что вот это неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Вот оно, они провозглашают одно, они провозглашают Слово Божие, и Петр, и Павел, но Павлу даны больше откровений, и, может быть, то, что дано Павлу, не все слагается, но он понимает, что то, что пишет Павел, это есть Слово Божие. Заметьте, что Петр относит все послания Павла и называет их частью Писания. Он говорит, что эти невежды и неутвержденные, они что? Они говорят, как и прочие Писания. Значит, Петр, ты понимаешь, что то, что пишет Павел, это и есть часть Писания, только уже новозаветнего, да? Вот оно что, как хорошо, дорогие мои, когда в действительности не только устами двух свидетелей подтверждается всякая истина, но и здесь, в деле служения, огромнейшее значение, значение, я бы сказал бы, ну, суперважности имеет что? Совместное сотрудничество, совместное товарищество и взаимная поддержка. Они равны, эти оба свидетели. Он не говорит: о, Петр, ты будешь первый, а ты, Иоанн, будешь второй. Они равны. Конечно, кто-то должен быть первый, кто-то должен быть вторым. Но он их всех наделил, заметьте, дальше речь, он их всех, чем он их наделил? Он дал им власть над нечистыми духами. То есть и одному, и другому, и третьему, и так всем. Вот. Поэтому, дорогие мои, это очень важно. Это имеет огромное значение, когда двое, не просто не сговорившись ли вместе, пойдут ли двое, не сговорившись, но и огромное значение имеет именно взаимная поддержка, когда ты знаешь, что этот человек, как ты сам, этот человек, если пойдет, то он скажет так, как будто бы ты этого хотел сказать. Этот человек будет проповедовать и говорить так, как будто бы ты это говорил и проповедовал. Вот какую значимость имеет, как Андрею нашему, Сергееву, сделал один врач, сделал заключение, потом через несколько дней пришел совершенно другой врач, который не знал первого, они не были знакомы. Но когда он посмотрел на это все, он точно сказал почти слово в слово то, что и первый сказал. То есть и первое, и second opinion абсолютно равны. Вот почему он посылает по два. Следующее, посмотрите, он говорит их снаряжение. Это потрясающе, посмотрите. «И заповедал им ничего не брать на дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд». Это интересно. Что хочет сказать Христос? Вы странники и пришельцы. Вы об этом проповедуете. Вы говорите о горнем, вы говорите о вышнем, вы призываете людей к Господу. Поэтому будьте именно такими посланниками, которые всецело положили надежду и упование на Господа. Заметьте, отправляясь в миссионерское путешествие, вы ничего не должны брать с собой. Интересно. Но когда мы читаем Ветхий Завет, мы находим, вспомните, когда ангелы являлись людям, они что-нибудь с собой приносили, какое-нибудь снаряжение у них было там на верблюдах, везли, вот идут там два ангела, то есть три ангела, когда сидел Авраам в тени. И вот он видит, идет три ангела, а за ними что, караван верблюдов, который несет снаряжение для них? Нет, они идут три путника, все. А кто должен накормить? Авраам увидел, он побежал навстречу. Вот так и здесь тоже, вы странники, вы пришельцы. Даже, смотрите, когда вы будете читать Матфея, там написано, даже посоха не должны брать они в руки. Здесь в русском языке посох и в Марка, и в Матфея одним словом посох. Но посохи имели разное назначение. Были посохи, которые использовались для защиты от животных, от зверей. Это были особые посохи. Но странники, когда шли, они шли с простыми там палками, чтобы можно было опираться им на это. Поэтому здесь получается, как будто бы Матфей говорит не ничего, вот, а Марк говорит, что кроме посоха можно взять в руки. Вот что. Так вот, Они должны взять только то, что необходимо для путника. Хорошо, а где им жить? Тоже вопрос. Почему они не должны менять свое жилище? Ну, например, они остановились в одной семье, которая с радостью их принимает, которая хочет, чтобы они у них остановились. Но потом они видят, что есть кто-то побогаче, у них условия получше, и все это. О, мы туда пойдем. Он говорит, этого не делайте, потому что вы тогда будете похожи не на посланников, вы тогда не будете похожи на странников и пришельцев, вы будете как обычные люди. Ага, где лучше? Вы туда. Значит, вы можете предать. Если вы в этом случае не окажете верность, простая обстановка, то если вы в малом неверны, то как можно вам больше что-то предложить? Так точно и сегодня, дорогие мои. Мы сегодня видим подобная картина сплошь и рядом. Вот эта верность, люди даже не знают, а что это такое быть верным в служении, а что это такое быть верным и церкви своей. Сегодня это все попрано, а Христос говорит в этих словах, Он нам дает направление, Он показывает, что не даже жилье, где вас примут, если они вам принимают, оставайтесь, доколе не выйдете. Если только хозяева этого дома, они гостеприимны, и они хотят вам помочь. Оставайтесь, то есть не меняйте, не будьте похожи на людей этого мира, которые за монету могут продать любого человека. Так вот, а если вас не примут? Ужасный приговор, смотрите. Итак, оставайтесь, доколе не выйдете. А если кто не примет вас и не будет слушать вас, то вы, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших. Вот оно что. Это как тот прах в Египте, который потом этот пыль, помните, когда он превратился в этих мошек и поразил там египтян. Здесь, конечно, будет намного сложнее. Третье. Из этого текста что вытекает? Действия учеников. Итак, они не были совершенны, но Господь им доверяет служение, хочет им помочь. Второе, Он им дал последнее наставление, как они должны делать. Третье, что мы видим, посмотрите, они пошли, и что они начали делать первое? Они пошли и проповедовали покаяние, то, что делал Христос, то, что делал Иоанн Креститель. Первое, что не чудеса, не то, а первое, что они делали, они начали проповедовать то, чему они научились у Иисуса Христа. Они начали проповедовать покаяние. Вот что. Это то, что необходимо всякому слушающему Слово Божие. Именно для этого, и когда проповедовал Петр, они спрашивают, итак, что нам делать, мы уже братья? Петр говорит, покайтесь. Вот с чего начинается возрождение, вот с чего начинается обновление. Это наше спасение в этом. И поэтому, если вы сегодня услышите, и сегодня есть целое учение о том, которое распространяется в наших церквах, что покаяние никакого отношения ко спасению не имеет. И для того, чтобы иметь спасение, не обязательно каяться, а необходимо просто поверить. Но апостолы проповедовали покаяние. Ученики проповедовали покаяние, и Христос, и Иоанн Креститель. Без этого не может быть покаяние. Это то, что в действительности человек глубоко осознает, переживает, и он идет к Господу со своими переживаниями. Следующее, посмотрите, что они делали, чем они подтверждали свою проповедь, и распространение Царства Небесного. Он им дал власть изгонять бесов, творить чудеса. И не это делали, смотрите, 13 стих. Они изгоняли бесов, и дальше и многих больных мазали маслом и исцеляли. А почему не написано «и всех больных они мазали маслом и исцеляли»? Тогда было бы понятно, что для того, чтобы получить исцеление какому-то больному, необходимо прежде всего оливковое масло, которое бы нужно было привезти с Израиля, и этим оливковым маслом делать помазание, и потом в Евангелии мы три раза встречаем, именно об этом идет речь. Трижды упоминается. Первое упоминание Марк пишет, второе упоминание пишет евангелист Лука, помните, когда этот израненный больной человек, а его встретил, и он возлил вино и масло, помазал его раны. Вот, и третий, это Иаков пишет в своем послании, 5 глава, 14 стих, болен ли кто из вас, что нужно делать? Так вот, сила не в масле, чтобы мы поняли, не в этом заключается сила. Но масло, оно как в Израиле, так и до сих пор, оно имеет смягчающее свойство, когда раны у человека и все там они засыхают, то их маслом этим оливками смазывают. Для чего? Тогда оно смягчает, тогда они... Раны не разрываются, когда начинают заживать, потому что кожа становится эластичной. То есть, и не только это, масло имеет чудный прообраз. Это ветхозаветний прообраз. Помните, когда, скажем, помазывали в царе, скажем, Давида, пошел Самуил и в царе. Он ему что, излил? Это масло, это значит прообраз Духа Святого. Именно в этом помазании. Так точно и здесь тоже. То есть сила не в самом масле. Вот одних больных они так исцеляли. И мы видим потом, когда читаете Деяния апостолов, вот, но почему-то других именно таким способом они исцеляли. Так вот, они первое, что они делали, они проповедовали, и свою проповедь они подтверждали делами той силой, которой они были наделены. Для нас это тоже имеет огромное значение. Почему? Потому что для того, чтобы в действительности совершать дело Господне, для того, чтобы быть орудием в руках Божьих, прежде всего необходимо иметь и в самом себе вот эту чувство призвания Божьего, что к этому служению тебя призывает Господь. И у каждого человека должен быть этот момент в его жизни, и он есть. У каждого, те люди, которые в действительности посвящают себя на это служение, у них есть разные, или вернее у Господа есть разные методы и способы для того, чтобы человека удостоверить в том, что его служение – это есть ответ на призыв самого Господа. Но когда Господь призывает, нужно откликаться, когда Господь призывает. Поэтому да поможет нам Господь, чтобы и вот это описание здесь, заметьте, что евангелист Марк, когда он описывает, евангелист Матфей, когда описывает этот случай, то он называет поименно всех апостолов. Евангелист Марк не пишет об этом по какой-то причине. Вот, хотя он в третьей главе, он называет всех апостолов, называет по имени. Поэтому он просто второй раз уже, когда он описывал этот случай, он упускает это. Конечно, это не было мудростью евангелиста Марка, а это было не что иное, как было веяние Духа Святого, потому что они были исполнены Святого Духа, и они писали под Его контролем и под Его ведением. Помолимся нашему Господу. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, я так благодарен Тебе, Господи, за то, что Ты снизошел на эту грешную землю, что Ты, Господи, не просто протянул руку милости, руку помощи, Господи, хотя Ты это также мог бы сделать, минуя эти страдания. Но Ты, Господи, вочеловечился, и Ты стал как один из нас. Более того, Господи, Ты принял на Себя пытки, поругания, страдания и эту ужасную, позорную, тяжелую смерть. У Тебя была цель, у Тебя было желание, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. О, слава Тебе за это, Господи! Это все наши грехи и беззакония принесли Тебе такую ужасную боль и страдания, переживания. О, Господи, поэтому помоги нам, памятуя свое состояние, помоги нам, Господи, зная обо всем этом, благодарить и славить Тебя, Спасителя и Бога нашего, Господи. Помоги нам никогда не бояться и не страшиться в деле посвященности, в служении Тебе, в деле жертвенности, Господи. Ведь Ты не убоялся никаких пыток, никаких мук, ничего, но пошел с радостью исполнить желание Отца Своего Небесного. И Ты пришел, Господи, хотя Ты все это знал и видел. Боже наш, помоги нам сегодня, тем более, что мы это знаем. Ты в Слове Твоем сказал, насколько скоротечна наша земная жизнь, как пар, являющийся на малое время. Но ведь там, за горизонтом, за далью, Ты приготовил для нас вечные обители, вечное блаженство, вечное пребывание в славе Твоей, Господи. Боже, помоги нам всегда взирать именно на то грядущее, которое грядет, на то будущее. Помоги нам взирать, Господи, на Тебя, чтобы нам легко тогда и свободно можно было забывать заднее, простираться вперед, чтобы мы могли свободно, как и эти ученики, не обращая внимания на никакие заботы земные, на суету, на другие проблемы, переживания, Господи, а мы могли смело продвигаться вперед. Боже наш, научи нас быть верными, верными Тебе, верными Церкви, верными тому служению, к которому Ты нас призываешь, Господи, чтобы нам не посрамиться перед лицем Твоим. О, Господи, Ты знаешь, что мы так способны на это. При любом испытании для разумения мы способны все бросить в разочаровании. Сохрани нас от этого состояния, я молю Тебя, помоги нам в этом. Больных нашей Церкви, Господи, Ты знаешь каждую душу, кто где находится сейчас. Мы просим у Тебя, молим, посети Твоей благодатью, чтобы никто из них не унывал, а могли и в этих ужасных состояниях и даже в унынии, которое постигает них, чтобы они могли всецело довериться Тебе и ожидать этого блаженного часа, когда будет встреча с Тобою. Просим Тебя за Андрея Сергеева, чтобы также Ты посетил Твоей благодатью. Господи, так благодарен Тебе за то, что Ты здесь на земле одарил Твоей мудростью, Твоим талантом и способностью простых людей делать такие сложные вещи. О, Господи, если это людям Ты дал такие способности, то тем более Ты, Твоему Слову абсолютно все повинуется, не только болезни, но и смерть бессильна пред Твоим Словом. Успокой сердце жены, матери, детей, всех, кто переживает за Андрея. Помоги им также всецело довериться Тебе и отдать его в Твои святые руки. Услышь нас, благослови нас, когда мы разойдемся отсюда. Дари нам полно благополучия прибыть в свои домы. И если продлишь нашу жизнь в воскресный день, помоги нам также собраться здесь для славы Твоего имени. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим, да благословит всех вас Господь.